Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. На саммите стран Европейского Союза одобрены базовые принципы грядущего банковского союза в регионе. Главная цель – оградить налогоплательщиков от участия в спасении проблемных банков в будущем. Отрасль постепенного увядания. В Соединенных Штатах угольная промышленность оказывается между конкуренцией сланцевого газа и новыми экологическими нормами. Польша – сланцевая революция, которая пока не состоялась. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Главным итогом завершившегося в пятницу в Брюсселе последнего в уходящем году саммита 28 стран Европейского Союза стало одобрение базовых принципов формирования в регионе банковского союза. А точнее, речь идет о единых механизмах регулирования банковского сектора. Сама идея создания такого союза была одобрена на саммите ЕС еще в июне прошлого года, на то, чтобы согласовать лишь базовые принципы его деятельности, да и то не все и лишь частично, потребовалось 18 месяцев переговоров. Последние из них министры финансов стран ЕС завершили глубокой ночью, всего за полдня до открытия нынешнего саммита. И лидерам стран Европы оставалось лишь одобрить уже согласованный компромиссный вариант. Руководитель ведомства Европейской комиссии по регулированию внутреннего рынка Мишель Барнье.
Это большой день для банковского союза. Достигнутый за последние дни прогресс на переговорах по формированию единой системы регулирования и механизмов ее финансирования просто беспрецедентен. Фактически, речь идет о революционных изменениях в финансовом секторе Европы, направленных на то, чтобы европейским налогоплательщикам уже не приходилось расплачиваться за ошибки банков, из-за которых они оказываются на грани краха, завершив тем самым эру дорогостоящих антикризисных программ.
У будущего банковского союза ЕС три составляющих. Во-первых, единая система банковского надзора. Во-вторых, единый механизм урегулирования банкротств банков и специальный новый фонд для его финансирования. В-третьих, общая система страхования частных банковских вкладов. После всех переговоров на сегодня первая составляющая определена лишь частично, вторая – в принципе и с весьма сложным пока механизмом, а к третьей едва подступили. Для 18 стран еврозоны новые требования будут обязательными, остальные 10 стран ЕС вольны сами решать, присоединяться ли им к банковскому союзу. В канун саммита страны ЕС окончательно утвердили руководителя будущей структуры единого банковского надзора, француженку Даниэль Нуй, нынешнего руководителя этого ведомства во Франции. Она вступит в новую должность уже с 1 января 2014 года. Тем не менее, эта структура пока надзирать будет лишь примерно за 130 крупнейшими банками Европы из 6 тысяч только в еврозоне и 8 тысяч в целом по Евросоюзу. На этом, в частности, жестко настаивала Германия, в которой насчитывается 2000 банков, то есть четверть от всех европейских или треть от всех в еврозоне. Но будет ли в целом такого ограниченного контроля достаточно, чтобы предотвратить зарождение неких новых кризисов в регионе? Ведь они могут созреть и за пределами группы крупнейших банков. Из Германии научный сотрудник Института экономических исследований в Хале Тобиас Кнедлик.
Да, это вполне закономерный вопрос. Действительно, пока лишь небольшая группа европейских банков подпадает под единый надзор. Тем не менее, даже нынешние планы предусматривают, что его могут распространить и на другие, более мелкие банки региона, если в этом возникнет реальная необходимость. Но сможет ли единый банковский надзор предотвратить зарождение нового кризиса в еврозоне? Вопрос остается открытым. Ведь во многих странах причиной долгового кризиса стали отнюдь не сами банки, а непосильные для бюджета расходы правительств. То есть единый банковский надзор частично поможет какие-то кризисы предотвратить, но исключить их полностью вряд ли.
Позиция Германии объясняется прежде всего спецификой национальной банковской системы. В стране множество так называемых товарищеских или общественных банков, системы Sparkasse или Volksbank. Все эти банки, как правило, действуют лишь в рамках своих регионов и не связаны с международным банковским бизнесом, отмечал в интервью «Радио Свобода» аналитик Deutsche Bank Николас Хайнан, поэтому они и не видят смысла в переходе под контроль наднационального органа банковского регулирования. Как эти банки Германии, так и тысячи относительно небольших банков в других странах еврозоны под единый надзор пока не подпадут. Это станет уделом лишь наиболее крупных, на долю которых, впрочем, вместе взятых приходится примерно 70% всех банковских активов еврозоны. Из Мюнхена профессор Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра.
Новая система ограничит возможности так называемых системных банков, имеющих значительное влияние в экономике, проводить финансовые операции повышенного риска. Очень важно, на мой взгляд, что единый надзор будет сосредоточен именно на этих крупнейших банках, не распыляясь на менее значимые. Надзор за ними вполне могут осуществлять национальные регуляторы. Я считаю, что выбран правильный путь.
Предметом наиболее жарких дискуссий на переговорах министров финансов стран еврозоны в последние месяцы стала вторая составляющая будущего банковского союза – единый механизм урегулирования банкротств банков и специальный новый фонд для его финансирования. Здесь и до сих пор остаются вопросы. Вольфганг Герке, Баварский финансовый центр.
Брать под контроль все банки региона было бы просто несправедливо. Ведь многие из них и безупречно работали во время тяжелейшего финансового кризиса и обошлись без какой-либо поддержки. Что же касается самого нового фонда банковских банкротств, то можно только надеяться, что в ближайшем будущем никаких серьезных потрясений среди системных банков не случится. Ведь пока касса этого фонда будет полностью сформирована, пройдет немало времени.
Немало времени – это 10 лет, в течение которых в складчину за счет взносов всех стран еврозоны и будет формироваться новый фонд, а именно с 2015 по 2025 год. Но камнем преткновения стал вопрос о том, как оплачивать реструктуризацию проблемных банков или даже их ликвидацию уже в ближайшие годы, пока этот фонд только формируется. Тобиас Кнедлик, немецкий институт экономических исследований, город Халле.
Суть спора, как это часто происходит в Евросоюзе, сводится к простым вопросам. Кто должен за это платить, кому это выгодно и кто потеряет? Но за ними просматривается и более фундаментальный вопрос. Почему налогоплательщики одной страны должны финансировать банки и экономику другой страны? Поэтому и решено, что для начала реструктуризацией проблемных банков занимаются национальные ведомства и правительства. К 2025 году единый фонд урегулирования банкротства банков региона должен аккумулировать 55 миллиардов евро. А до этого, если у той или иной страны не хватит собственных средств для реструктуризации проблемного банка, на помощь ей должен прийти антикризисный фонд еврозоны. Но бесспорно, чем раньше станет полностью жизнеспособным единый механизм урегулирования в Европе банкротств банков, тем лучше.
Многие страны, включая Италию или Францию, предлагали задействовать на первое время до 2025 года средства нынешнего антикризисного фонда Евросоюза, из которого предоставлялись кредиты таким странам, как Греция, Португалия, Ирландия или Кипр. Категорически против была Германия. Антикризисный фонд формируется за счет правительственных гарантий всех стран еврозоны пропорционально объему их экономик, и потому именно Германия является крупнейшим его вкладчиком. Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра.
Речь идет о различных интересах. Экономически более слабые страны хотели бы, чтобы их при необходимости поддержали более сильные. Но последние, естественно, отнюдь не горят желанием оплачивать ошибки первых. Налицо конфликт интересов. Одни страны жили явно непосредством и потому оказались в критической ситуации. Другие же тратили деньги куда более осмотрительно, а теперь вынуждены помогать тем, у кого их не хватает.
Но и здесь в итоге был найден компромисс, буквально за сутки до нынешнего саммита. И сводится он к тому, что да, средства антикризисного фонда можно будет использовать, но предоставляться они будут лишь на определенных и довольно жестких условиях. Именно эта схема была использована в случае Испании, когда правительство получило кредиты стран еврозоны на рефинансирование проблемных испанских банков под требование радикального их реформирования. Однако в целом средства и антикризисного фонда, и будущего фонда финансирования реструктуризации европейских банков, оказавшихся под угрозой банкротства, предполагается задействовать лишь в последнюю очередь. Первыми в такой ситуации понесут убытки владельцы самих банков, а также держатели их долговых обязательств и крупные вкладчики в незастрахованной части вкладов. Решение об универсальности в будущем такой схемы, впервые использованной весной 2013 года в случае с Кипром, было одобрено всеми странами Евросоюза 2 недели назад, а вступит в силу она с 2016 года. Если этих денег не хватает, следующим источником необходимых средств станут фонды, создаваемые для таких случаев в каждой из стран за счет регулярных взносов самих банков. И ставки этих взносов будут определяться национальными регуляторами по ситуации. Следующий на очереди – бюджет той или иной страны. Но если и его доступных ресурсов не хватит, только тогда страна и сможет обратиться за помощью к вновь создаваемому фонду. Кстати, с кипрской схемой во многом связано будущее и третьей составляющей Европейского банковского союза – общая система страхования вкладов. Складывается впечатление, что от изначальной идеи сделать ее именно единым фондом, по сути, отказываются. В канун нынешнего саммита Евросоюза министры финансов договорились лишь стандартизировать национальные правила формирования фондов страхования частных вкладов в странах Евросоюза на суммы до 100 тысяч евро. Пока предполагается, что в большинстве случаев будет достаточно аккумулировать в этих фондах средства, равные 0,8% общей суммы частных вкладов в банках той или иной страны, чтобы в случае банкротства отдельного банка расплатиться с владельцами его вкладов в застрахованной их части в течение 7 дней. Тобиас Кнедлик, Институт экономических исследований, город Халле, Германия.
Действительно, вопрос создания единой системы страхования вкладов в еврозоне, как мне представляется, снят с повестки дня. И вот почему. Частные вклады на суммы до 100 тысяч евро в любом случае гарантируются правительствами каждой страны из региона. С другой стороны, уже через 2 года при ликвидации или реструктуризации любого обанкротившегося европейского банка расходы будут перекладываться в первую очередь на владельцев банка и крупных его вкладчиков. Опыт Кипра должен заставить их действовать впредь более осмотрительно. И поэтому однозначно именно кипрская схема свела на нет прежние планы единой системы страхования вкладов в еврозоне.
Впрочем, к этим планам, по крайней мере, в какой-то их части, европейские политики могут и вернуться. Только что достигнутые соглашения по базовой архитектуре будущего банковского союза в Европе теперь передаются на рассмотрение в Европейский парламент. Его председатель Мартин Шульц заявил в ходе нынешнего саммита, что в нынешней их редакции соглашения весьма далеки еще от того, в каком виде их представляют законодатели. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Международное энергетическое агентство представило на этой неделе очередной прогноз в отношении угольной промышленности мира. Главный его вывод – темпы роста отрасли в ближайшие 5 лет замедлятся почти в 1,5 раза. Тем не менее, к 2018 году доля угля в мировом энергобалансе впервые окажется больше, чем доля нефти. Самое крупное сокращение потребления угля в последние годы было отмечено в Соединенных Штатах, втором в мире после Китая, его и производители, и потребители. Здесь эта отрасль испытывает все нарастающее давление, с одной стороны, сланцевой революции, то есть взрывного роста добычи в стране сланцевого газа, а с другой – ужесточение экологических стандартов. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В топливном балансе электроэнергетики Соединенных Штатов природный газ станет главной составляющей к 2040 году, потеснив уголь, полагают эксперты Министерства энергетики США. К тому времени, по их прогнозам, 35% всей электроэнергии в стране будет вырабатываться газовыми электростанциями, тогда как доля угля сократится с нынешних 37% до 32%. При этом удельный вес электроэнергии, производимой из возобновляемых источников, вырастет до 28%. Пик внутреннего потребления угля в США пришелся на 2005-2007 годы, после чего началось его постепенное сокращение. Причем, как поясняет профессор Университета штата Пенсильвания Гарольд Шоберт, это объясняется не только так называемой сланцевой революцией в стране, то есть началом эксплуатации гигантских месторождений сланцевого природного газа.
Одна из причин в том, что многие угольные электростанции в США просто устарели. Им уже по 30-40 лет, а то и больше. И энергокомпании пришли к выводу, что целесообразнее отказаться от их эксплуатации вообще, чем модернизировать. И вместо них энергокомпании переключились на электростанции, работающие на других видах топлива. Другая причина заключается в том, что во многих штатах были введены новые правила, требующие, чтобы все больше электроэнергии производилось на основе не ископаемых, а возобновляемых источников. И третья причина падения спроса на уголь — финансовый кризис и общее замедление роста экономики, начавшееся в 2008 году.
Тем не менее, отмечает профессор Шоберт, себестоимость производства электроэнергии на угольных электростанциях США сегодня по-прежнему ниже, чем на газовых, атомных и других электростанциях. Но это касается только действующих угольных станций. Строительство новых обходится намного дороже, чем раньше, из-за требований властей устанавливают на них специальное оборудование, сокращающее выбросы в атмосферу углекислого газа. Поэтому многие энергокомпании и предпочитают теперь строить более экологически чистые и, на их взгляд, более перспективные газовые электростанции. Директор Национального центра исследований в области энергетики и угольной промышленности при Университете Западной Виргинии профессор Ричард Баджура считает, что будущее электроэнергетики в США зависит от того, как будут меняться цены на природный газ.
Если запасы природного сланцевого газа в США действительно окажутся столь обширными, как предсказывают ученые, и если цены на него будут оставаться низкими, то энергокомпании, несомненно, станут переводить свои угольные электростанции на газ. Но говорить об этом с полной уверенностью преждевременно. В первую очередь потому, что если себестоимость добычи газа возрастет, то уголь вновь станет конкурентоспособным. Все прогнозы относительно того, на каких источниках будет вырабатываться электроэнергия, пока остаются лишь прогнозами. Более того, они делаются на основании сегодняшних цен на природный газ и его кажущегося избытка. Я не знаю, как будут развиваться события, хотя предполагаю, что природного газа действительно будет достаточно.
Вторым фактором, который определит судьбу угольных электростанций, отмечает Ричард Баджура, станут лимиты выбросов в атмосферу парниковых газов, которые установит федеральное правительство в рамках предложенной в этом году президентом Бараком Обамой экологической программы.
Одно из обсуждаемых ныне предложений – объемы этих выбросов на новых электростанциях для выработки 1 мегаватт-часа электроэнергии не должны превышать примерно 550 килограмм углекислоты. И если предложение будет принято, то это, видимо, означает, что не будет построено ни одной новой угольной электростанции, если только она не уложится в норматив. Для сравнения, самая совершенная из всех угольных электростанций в США на сегодня, Тюрк в штате Миссисипи, способна ограничить свои выбросы углекислоты лишь объемом почти на 2/3 большим – 816 килограмм на 1 мегаватт-час.
Несмотря на то, что спрос на уголь в Соединенных Штатах за последние 6-7 лет сократился, а его использование в качестве основного топлива для электроэнергетики в долгосрочной перспективе под вопросом, угольная промышленность США продолжает оставаться прибыльной. Это объясняется и тем, что невостребованные на американском рынке уголь добывающие компании быстро переориентировали на другие рынки – европейский и азиатский. По данным Международного энергетического агентства, общемировой спрос на уголь в ближайшие 5 лет будет расти почти на 2,5% ежегодно. Профессор Гарольд Шоберт, Университет штат Пенсильвания.
В первую очередь это объясняется стремительным экономическим ростом таких густонаселенных стран, как Китай или Индия, а также Индонезия, о которой почему-то говорят реже. Главная задача, которую они перед собой поставили, заключается в повышении уровня жизни населения. Так что пока спрос на уголь в этих странах будет только расти. Более того, по сравнению с природным газом, уголь все же гораздо легче транспортировать. Для его перевозки не требуются специально оборудованные танкеры и специальные терминалы. Его и легко, и дешево погрузить на судно и направить куда угодно. С газом все сложнее.
Со своей стороны профессор Ричард Баджура из Центра энергетических исследований Университета Западной Виргинии, а этот штат является одним из ведущих в стране производителей угля, обращает внимание на то, что стоимость его доставки из некоторых регионов США в те или иные морские порты для последующего экспорта может оказаться слишком высокой.
Проблема именно в том, что спрос на уголь наиболее силен в таких странах, например, как Индия или Малайзия. Его доставка туда обходится дорого. Скажем, уголь моего родного штата Западная Виргиния в одних случаях грузится на суда в портах Атлантического побережья США, в Балтиморе или Норфолке. Но для поставок в Азию через Тихий океан его сначала надо доставить в порт Сиэтла на западном побережье США. И я далеко не уверен, что это рентабельно. Тем не менее, американские добывающие компании готовы уголь экспортировать, считая, что спрос на него за рубежом будет только расти.
Несмотря на рост спроса на уголь за пределами США, эксперты полагают, что долгосрочные перспективы американской угольной промышленности в настоящий момент представляются не самыми радужными. По словам профессора Шоберта, отрасль оказалась между двух огней. С одной стороны, давление конкуренции природного газа, а с другой – жесткие требования, которые ей предъявляют экологические организации.
Я отношусь к перспективам угольной промышленности с умеренным пессимизмом. Как мне представляется, отрасль продолжит медленно, но верно увядать. Конкуренция углю со стороны природного газа в будущем только усилится. Что касается давления со стороны экологов, то, вне всякого сомнения, большинство американцев, за исключением разве что ультраконсервативных граждан, пришли к выводу, что климат Земли меняется и что с этим надо что-то делать. Давление на угольную промышленность в этом отношении тоже только усилится. Я не хочу сказать, что процесс увядания угольной промышленности необратим. Это не так. Но для того, чтобы выйти из затруднительной ситуации, ей потребуется переосмыслить свой нынешний бизнес и найти новые пути развития.
По мнению профессора Шоберта, будущее угольной промышленности не в использовании угля в качестве топлива для электроэнергетики, а в другом его применении, в частности, в углехимии. Его коллега из Университета Западной Виргинии Ричард Баджура также считает, что выход для угольной отрасли только на пути инноваций. Однако, по его мнению, сегодня компаниям-лидерам угольной промышленности следует сосредоточиться не столько на отдаленных перспективах, сколько на скорейшем внедрении более совершенных и экологически чистых технологий. Они позволят углю оставаться важным источником производства электроэнергии в США еще долгие годы, считает Ричард Баджура, даже несмотря на конкуренцию со стороны природного газа и требования защитников окружающей среды.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Если говорить об индустрии сланцевого газа, то в Европейском Союзе ее формирование более или менее активно поддерживают пока лишь три страны – Польша, Великобритания и Литва. А, например, Франция или Нидерланды придерживаются запрета на использование технологий его добычи. В начале этой недели в Польше было объявлено, что государственная газовая компания подписала предварительное соглашение с американской нефтегазовой корпорацией «Шеврон» о совместных разработках сланцевого газа на юго-востоке страны. Тему продолжит наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Еще в июне 2010 года в одном из телеинтервью министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что благодаря залежам сланцевого газа Польша имеет шанс стать второй Норвегией.
И в прошлом тигодню будем иметь первые верцы.
Уже на следующей неделе мы начнем бурить первые скважины. Это покажет, насколько велики запасы сланцевого газа в Польше и какова стоимость его добычи. Это ключевой фактор. Уже сегодня сланцевый газ трансформирует весь мировой рынок природного газа. Это шанс на то, и я не хочу здесь преувеличивать, чтобы Польша через 10-15 лет стала второй Норвегией.
За несколько лет до этого предварительные исследования показали, что Польша может располагать огромными запасами сланцевого газа. В 2006-2007 годах правительство предоставило первые концессии на его добычу. С тех пор прошло уже 7 лет, а сколько-нибудь впечатляющих результатов нет и до сих пор. Почему? Независимый польский эксперт в области рынков топлива Андрей Шченсняк.
Политики многое обещали. Например, премьер-министр говорил, что добыча сланцевого газа начнется в 2014 году, и что вырученные деньги пойдут, в частности, на повышение пенсий. Однако процесс требует времени. От получения концессии до первой скважины необходимо получить множество разрешений, провести исследования на предмет влияния на окружающую среду. Именно так делается и в США, хотя там бюрократии в целом меньше, чем в Евросоюзе. Европа населена гораздо плотнее, чем США, и поэтому на такие исследования, разрешения и отчеты требуется больше времени. Так что сам процесс идет, можно сказать, нормальными темпами. Проблема в другом. У нас до сих пор нет ни одной скважины, которая привела бы к крупным залежам сланцевого газа. Это, конечно, совсем не значит, что газа нет. Однако некоторые инвесторы были разочарованы первыми результатами поиска. А три крупных зарубежных компании, включая американскую ExxonMobil, уже покинули польский рынок. Это, безусловно, неблагоприятный фактор. Однако поиски газа продолжаются, причем все активнее ими занимаются польские фирмы. Это в значительной степени меняет ситуацию и дает надежду на то, что газ все же начнут добывать.
Именно в этом контексте эксперт оценивает предварительное соглашение между польской газовой компанией PGNiG и американской нефтегазовой корпорацией Chevron о совместных поисках сланцевого газа в Польше. Поляки смогут воспользоваться американским опытом. По данным Министерства окружающей среды, на сегодня в Польше пробурено в целом 51 поисковая скважина. Первые три в 2010 году, на следующий год 12, в 2012 году уже 24, а вот в нынешнем только 12. Руководитель Польского института энергетических исследований Андрей Сикора в недавнем интервью выразил надежду на то, что назначение новым министром окружающей среды Матия Грабовского, бывшего заместителя министра финансов, ускорит работу над законодательством, касающимся добычи сланцевого газа в Польше.
Дальше ждать нельзя. Мы с 2009 года все время повторяем. Через три месяца инвесторы устали от ожидания, тем более, что они приходили в Польшу на одних условиях, а теперь оказались в ситуации постоянных перемен. Причем в ситуации, когда неизвестно, в каком направлении эти изменения пойдут. Нужно подумать, как сохранить роль государства в этих проектах, как должны сотрудничать государственные и негосударственные структуры. Ведь роль государства не в том, чтобы добывать углеводороды или решать решать, какая компания должна этим заниматься, а в том, чтобы создать законодательство и открыть рынок настолько, чтобы инвесторы сами захотели к нам прийти.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в середине ноября, что, по его мнению, наибольшее влияние на законодательство, касающееся разработки месторождений сланцевого газа, будет иметь Европейская комиссия, а не правительство отдельных государств, членов ЕС.
Для меня более важным является то, что происходит или будет происходить в Европейской комиссии. На мой взгляд, сегодня не правительство стран Евросоюза, а брюссельская администрация в лице чиновников Европейской комиссии высшего и среднего уровня, принимая во внимание, например, их весьма проэкологические настроения, захотят подготовить определенные механизмы регулирования. Тогда-то и начнутся проблемы.
Дональд Туск подчеркнул также, что в этой сфере возможно и сильное лоббирование со стороны таких компаний, как, например, «Газпром», которые не слишком заинтересованы пока в разработках конкурентных месторождений газа. Интересно, что, по мнению экспертов, ожидаемый польский сланцевый газ, скорее всего, не будет дешевле обычного газа, две трети которого Польша импортирует сегодня из России. Независимый эксперт Анджей Шченсняк.
Сланцевый газ дешевым не будет, об этом здесь знают все. Да, в США на сегодня такой газ остается довольно дешевым, но на его добыче очень многие компании несут убытки, кроме самых лучших месторождений. И в Польше, и в Европе в целом есть целый ряд объективных факторов, которые усложняют, а значит, и делают более дорогой добычу сланцевого газа. По предварительным расчетам, поскольку нет еще в Европе такого месторождения, по которому можно было рассчитать точно, речь может идти о цене в 350-400 долларов США за 1000 кубометров. Напомню, что мы теперь у России покупаем газ по цене около 400 долларов за 1000 кубометров. Схожие цены и на европейских биржах. И если цены на обычный природный газ упали бы, например, до 300 долларов, то добыча сланцевого газа не окупалась бы. Но, повторю, о ценах пока говорить рано. Ясно одно, если сланцевый газ появится, то это еще отнюдь не означает, что общие цены на газ в стране снизятся. Он лишь заменит, и то не сразу, а лишь через 5 поставки импортного газа. Хотя для нашей экономики это, конечно, значительно лучше.
Сегодня примерно 90% всей электроэнергии в Польше вырабатывается на угольных электростанциях. То есть на этом топливе фактически держится польская экономика, из-за чего у Варшавы постоянно возникают споры с Европейской комиссией, которая добивается от Польши сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа. Каковы, в принципе, шансы на то, что в Польше сланцевый газ сможет заменить в перспективе уголь? Анджей Шченсняк.
Надежда на то, что сланцевый газ заменит в Польше уголь или даже обычный газ, вряд ли состоятельна для ближайших 15-20 лет. Конечно, главным образом Евросоюз всячески добивается того, чтобы вытеснить этот вид топлива с энергетического рынка. Но уголь — это богатство Польши, хотя в последние 5 лет этой отрасли не уделялось должного внимания. В результате мы теперь уголь импортируем, из Украины и России, например. Угля в Польше очень много, проблема в том, что его добыча до сих пор не организована должным образом. А на сланцевый газ пока трудно рассчитывать. Конечно, месторождения есть, но нет гарантии, что они настолько велики, чтобы добыча могла окупаться. Поэтому и говорить о том, что газ, импортный или сланцевый, полностью заменит уголь как сырье для электроэнергетики в ближайшие 10 или даже 20 лет, не приходится. Ну, разве что в Польше будут открыты такие же запасы сланцевого газа, как в США, что тоже возможно. Но это дело будущего. В ближайшие лет 10 уголь наверняка удержит свои позиции в топливном балансе электроэнергетики Польши, и газ его не вытеснит.
Напомню, сегодня примерно 90% всей электроэнергии в Польше вырабатывается на угольных тепловых электростанциях.
Алексей Дзиковицкий, наш корреспондент в Варшаве. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!